Тут же из-за полога не впопад громыхнул бубен, ему надтреснуто вторили струны расстроенного барбара, и под эту дикую первобытную мелодию девицы закружились вокруг поэта. А у поэта в ответ не замедлила закружиться голова. «Пусть дурна, пусть страшна, пусть сама сатана, если хватит вина, будет мужу жена!» Вспомнился Абут Таибу старинный бейт времен Джахилии, когда дар лос еще не был провозглашен запретным. Сейчас поэт был готов удавить остроумного автора собственными руками. Ведь сказал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, «Женщина, вам пашня! Пашите ее, как угодно!» «Вот она, пашня, согласная на все, паши ее, как угодно, беспутный бродяга!» «Для того ли ты менял одну пашню на другую? Для того ли уходил из Кабира, чтобы прийти в Мазандеран? Чего ж ты хочешь на самом деле? Почему шарахаешься, когда тебе несут на блюде все блага мира? Почему отшатываешься и вопиешь глазом громким? Я возьму сам! Вы слышите? Сам!» Бубен стучал все яростнее, сбивался, не поспевая за приятелем барбарсами струнка, и великанши одна за другой припадали к стопам шаха, преданными собачьими глазами заглядывая ему в лицо снизу вверх. «Возьми меня! Неужели я тебе не нравлюсь? А я?» И столько ожидания, столько надежды, столько страстной поволоки было в этих глазах, что всякий раз у Абут-Таиба только и хватало силы, что отрицательно покачать головой. Он переводил взгляд на следующую красотку и молил Аллаха о малом, чтобы все это светопреставление поскорее закончилось, и утомившиеся девицы убрались во свояси. «Ераб, ну не делить же постель с одной из них! Они не виноваты в своем уродстве, они искренне хотят доставить ему удовольствие, но это же выше человеческих сил!» «А как на моем месте поступал безумный Кейкабат?» — вдруг обожгла шальная мысль. «Неужто?» Вот очередная девица с надеждой корчится у ног привередливого владыки, который ни в какую не желает «выбирай». Поэт собирается с духом, и взгляд его вдруг проваливается в бездонную синь глаз той, что когда-то звалась Нахид Хирбиди. «Нахид? Ты?» Абут-Таиб отшатнулся, сжав виски ладонями. Вот и добралась до него бывшая жрица. Тайна затесалась в гарем и теперь наверняка сведет счеты с ненавистным бродягой, оскорбившим ее великим оскорблением. Но Нахид медлит рвать и метать. С детской обидой она смотрит на него, моргает длинными ресницами, последним, что осталось от прежнего облика, кроме цвета глаз. Мгновения тянутся и тянутся, обволакивая поэта вязкой патокой, и он с ужасом видит. Глаза растриги Хирбиди полны любви до краев. Ни капли былой злобы и ненависти, ни клочка звериной ярости, ничего этого больше нет в двух голубых колодцах. Нахид умерла навсегда. Узнала ли она его? Одному Аллаху ведомо. Но сейчас она явилась к нему за тем же, что и остальные, чтобы шах взял ее на ночь. Она хочет этого. «Нахид, ты узнаешь меня?» — шепчет поэт, и слова текут через душу крутым кипятком. «Ты помнишь? Только раз бывает праздник, только раз весна цветет. Взор твой пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет. Ты помнишь?» Поначалу на оплывшем, бездумном лице девицы не отражается ничего. А потом широкие вывороченные губы ползут в стороны, вдавленный нос морщится, у рта залегают складки. Нахид улыбалась. «Повелитель заговорил с ней. Это хорошо, это очень хорошо. Значит, она ему понравилась. Он хочет ее». Та, что раньше звалась Нахид Хирбиди, протягивает косматую лапу и осторожно касается бедра владыки. Корявая ладонь ползет дальше. «Нет!» Ладонь в недоумении останавливается. «Нет, Нахид, не надо!» Стон рвет глотку, сердце, душу, расплавленным оловом течет по гортани, и боль от подлинного ожога кажется благословением Господним. О, теперь я понимаю. Тогда, когда ты пришла просить за своего учителя, когда я издевался над тобой, заставил раздеться, я ведь хотел тебя. Я мужчина, Нахид, я обычный мужчина, я хуже многих, но теперь... Прости меня, девочка, я не могу. Не могу, уходи, убирайся вон. Отчаяние расплескалось под сводами пещеры, дрогнул хлам, свисающий с потолка, и только тут до существа, тупо глядевшего на безумного господина, дошло, что повелитель не хочет ее. Глаза бывшей Хербеди мгновенно набухли слезами, и несчастная девица, вскочив с обиженным воем, бросилась к выходу. А Абу-Таиба несло половодье бессильного бунта. «Уходите! Уходите все! Оставьте меня в покое!» На мгновение все застыло, мелодия оборвалась, запоздало ударил бубен и тоже смолк в испуге. А потом девицы, дружно вторя Нахид своими рыданиями, устремились прочь. Сейчас они больше всего походили на толпу насмерть обиженных детей, которых ни с того ни с сего наказал и прогнал сердитый отец. «Вы не виноваты. Вы хотели как лучше, а я...» «Простите меня», — глухо бормотал поэт, упав на ложе и зарывшись лицом в ворох пушистых шкур. Он сам не заметил, как заснул. Посреди ночи он проснулся от слабого движения рядом. Протянул ладонь, огладил теплую шерстку. То существо, что находилось вместе с ним под одним одеялом, немедленно придвинулось с готовностью, так что поэт не замедлил ощутить маленькую упругую грудь, гибкие плети рук, обычных, человеческих, тонких рук, девичьих рук, только покрытых шелковистой, приятной на ощупь шерсткой. Горячее тело приникло к нему, и дальше все получилось само собой. Он так и не понял, было это сном или очередной шуткой судьбы. Любовь выглядела нереальной, зыбкой сказкой, и даже сладость в конце оказалась спокойной и мягкой, без томных стонов или звериного рычания. Тишина и покой. Но вот она приходит ниоткуда, и всем забытым переполнен кубок. Любовь, дорога, море, паруса. Боясь шагнуть с привычного порога, ты перед ней стоишь, как перед Богом, и все-таки не веришь в чудеса. «Я сам», — бормочешь ты сухими губами, — «я сам». Наутро рядом с поэтом никого не оказалось. Вскоре принесли завтрак. Как выяснилось, принести заодно и воду для утреннего омовения девам в голову не пришло, а садиться за дастархан нечистым поэт не пожелал. И отправился к ручью, не дожидаясь, пока девы догадаются исправить свою оплошность. Студеные брызги мигом прогнали остатки сна вместе со всеми ночными призраками, и поэту даже стало немного жаль, что это были всего лишь грезы. Впрочем, думать так ему было спокойнее. Он поднялся, намереваясь вернуться во дворец, позавтракать и приступить к осмотру места, куда забросила его судьба, лицом к лицу столкнувшись с давешней девушкой-подростком. «Старый Алмундев говорил, настоящий шах светится, кажется, я вижу. Загадочный взгляд больших голубых глаз, угловатая фигурка, гладкая шерстка золотится на предплечьях». Она легко проскользнула мимо него и стала наполнять кувшин. А он стоял и смотрел на нее. Фарангиз. Было? Не было?